Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине радиожурнала вы услышите беседу с Николасом Ренкиным, биографом Яна Флеминга, а в начале выпуска поговорим о фильмах и кинособытиях года. Пожалуй, главное мое впечатление 2011 года, связанное с кино, это посещение храма Эгомания. Так, в честь фильма Кристофа Шлингензифа несколько месяцев в этом году именовался павильон Германии на Венецианской биеннале, получивший главную награду «Золотого льва». В одном из пределов расположился кинотеатр, в котором показывали 6 фильмов Шлингензифа, а в храме были восстановлены декорации одной из последних работ режиссера – оратории «Церковь страха перед чужим во мне». Чужое – это рак, и храм превратился в тело, пораженное болезнью. Кристоф Шлингензиф, который должен был курировать германский павильон на 54-й биеннале, в августе 2010 года умер от рака легких. Кураторы-наследники отказались от продолжения его замысла, оставшегося в набросках, зато создали мемориал режиссера. Храм Шлингензифа, наполненный горькими шепотами, сетованиями на приближение неминуемого, вполне определил главное настроение года – заупокойное, тонатическое. В 2011 году не стало режиссеров, которые определили мое представление о кинематографе. 19 августа умер Рауль Руис, 27 ноября – Кен Рассел. Съемки картины «Линия Торжеш», над которой начал работать Руис в этом году, сейчас идут в Португалии, а последняя его завершенная шестичасовая лента «Лиссабонские тайны» в рейтинге фильмов года, который я составил для этой передачи, входит в первую тройку. Ее соседи «Вне сатаны» Брюно Дюмона, превосходный фильм, который, к сожалению, в России промелькнул на одном из маленьких фестивалей и почти не был замечен, и «Туринская лошадь» Белла Тара. Кинокритик Андрей Плахов, которого я попросил представить нашим слушателям свой выбор 3 фильмов года, с одним пунктом из моего рейтинга согласился.
Это фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера, вне зависимости от скандала, разыгравшегося вокруг Триера на Каннском фестивале. Считаю, что это очень интересный, глубокий фильм. Это «Туринская лошадь» Белла Тара. Совершенно удивительная и выдающаяся картина. Наконец, «Развод Надиры Свинин», фильм-победитель Берлинского фестиваля, иранская картина режиссера Асгара Фархади, которая, мне кажется, тоже очень важна и для картины иранского кино, и вообще для того, что происходит сегодня в мировом кинематографе.
Андрей, а если говорить о кинематографических событиях года, ну, скандал вокруг Ларса фон Триера вы уже упомянули, было ли еще что-то вам запомнившееся?
Я бы выделил как событие, мне кажется, знаковое и очень важное. Это победа фильма Александра Сапорова «Фауст» на Венецианском фестивале. Дело в том, что Венецианский фестиваль был достаточно сильным, и конкуренция была существенной. Однако фильм Сапорова действительно по своему уровню выделялся и поднимался над этой высокой планкой, и считаю, что он вполне заслуженно получил эту награду. Но помимо этого надо иметь в виду, что Сокурову не везло раньше с большими фестивальными наградами. Он несколько раз участвовал в конкурсе Каннского фестиваля и почти ничего не получил. Хотя это было и несправедливо. Очевидно, то же самое произошло в Берлине. И вот, наконец, в Венеции его настигла удача, успех уже чисто такой номинальный. Потому что все-таки «Золотой лев» – это, конечно, звучит гордо. И я очень рад за Сокурова, поскольку, во-первых, он заслужил эту награду своей совершенно феноменальной деятельности в кино, а во-вторых, потому что «Фауст» — это действительно один из наиболее интересных и глубоких его фильмов.
Но в вашу тройку он не вошел.
Он не вошел в мою тройку, но ведь все эти тройки очень условные. Собственно, я хотел его именно выделить вот как отдельное событие, потому что мне казалось, что помимо самого фильма, тут очень важно то, что этот фильм получил такое высокое признание.
Таков выбор Андрея Плахова, а с постоянным автором радиожурнала «Поверх барьеров», кинокритиком Борисом Нелепо, мы оказались в двойном меньшинстве. И потому что равнодушный, кочаровавший всех на свете меланхолии, у меня она не то что в тройку, но и в десятку не вошла, и потому, что высоко оценили фильм Терренса Малика «Древо жизни». Он хоть и получил главную награду Каннского фестиваля, но многим критикам, особенно российским, показался напыщенным, претенциозным, неуклюжим. Борис, что вы скажете?
Да, Дмитрий, мне сложно сказать что-нибудь лестное про «Меланхолию». В каком-то смысле это совершенное кино, но очень гладкое, без шероховатостей. Зацепиться там не за что. Это такой декоративный артефакт, который оказался еще менее интересным, чем «Антихрист», в котором Триер как раз выбрал эту очень спорную глянцевую эстетику, совершенно не работающую в современном кино. «Древо жизни», напротив, совершенным фильмом назвать язык не повернется, но мало в какое кино я в этом году настолько глубоко погружался. 2011 для меня начался с полной ретроспективы Натаниэля Дорски в Роттердаме, американского авангардиста-затворника, снимающего свои экспериментальные фильмы на 16 мм. Увидеть его картины представляется очень редкая возможность, поскольку показ он разрешает исключительно с кинопленки, к тому же специально замедляя скорость проекции до 18 кадров в секунду. Его фильмы видело по всему миру считанное количество человек, а «Древо жизни» Терренса Малика триумфально прошло по всем кинотеатрам мира из-за участия в нем знаменитых актеров. Но общего между этими режиссерами очень много. Дорски настаивает на терапевтическом воздействии на зрителя своих абстрактных лент и релических зарисовок. Этот старомодный New Age кажется сегодня немного наивным. Просветленность Малика и его желание запечатлеть на целлулоиде буквально все ответы на вопросы бытия тоже способны смутить, но если говорить о визуальных качествах его фильма, то у него конкурентов в этом году попросту не было. Малик доводит до предела эксперименты американского андерграунда и Натаниэля Дорски, и Стэна Брекерджа. Вы, Дмитрий, думаю, лучше меня сможете продолжить этот ряд. Наверное, это самый дорогой экспериментальный фильм в истории кино, который к тому же был увиден таким широким кругом зрителей. И эффект от этого масштаба остается очень странный. Малик пытается рассказать обо всей вселенной, при этом практически не выбираясь за пределы лужайки у дома своего детства. И вот воспроизведение 60-х годов мне кажется потрясающим. Не знаю, как у него получилось снять фильм настолько масштабный и при этом настолько камерный, но вообще говоря, не нужно жить в Америке середины века, чтобы и самому вслед за этой картиной не погрузиться в неосознанное путешествие в детство, которое так тонко реконструирует Малик. К сожалению, современность ему дается гораздо хуже, и все сцены с Шоном Пенном, которыми, к слову, тот и сам оказался крайне недоволен, сбивают ритм и оказываются больше всего похожи на рекламные ролики.
Да, я согласен. Владея я волшебными ножницами, я бы тоже Шона Пена вырезал к чертям собачьим. Но тут случай, когда достоинства только подчеркнуты недостатками. А главное достоинство «Древа жизни» или его секрет – то, что Малик за вдохновением обратился к великой эпохе американского кино – авангарду 50-х-60-х годов, когда режиссеры, бросившие вызов голливудским студиям, упражнялись в стиле. Их эксперименты, короткометражные фильмы, снятые на 8 и 16-миллиметровую пленку, сейчас признаны и прославлены, но никто еще не пытался воспроизвести их методы с помощью неограниченных возможностей Голливуда. Терренс Малик это сделал. Я смотрел его фильм как своего рода каталог достижений американского авангарда. Вот эта тень на песке из фильма «Майя Дерен», вот такой поворот камеры первым использовал Сидни Питерсон, вот цитаты из Кеннета Энгера, вот кадр из Грегори Маркопа. Кстати, не только американское подполье досконально изучил Малик. Самое удивительное в его фильме – огромное влияние Франца Звартиса, голландского экспериментатора, снявшего лучшие свои ленты в конце 60-х, начале 70-х годов. Вообще кажется, что «Древо жизни» появилось в 72-м году. Сейчас так совершенно никто не снимает, разучились. Конечно, мармеладная идеология фильма может раздражать, но, мне кажется, о ней легко удается позабыть и смотреть фильм как образец операторского и монтажного искусства. Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо говорим о лучших фильмах 2011 года.
Если говорить о крупных высказываниях, то их больше почти не было в этом году. Разве что была одна общая тема. Словно эхом тревожного состояния во всем мире стали аж четыре картины о сценариях конца света. Уже упоминавшиеся «Меланхолия», «Камерная другая земля» с фестиваля Sundance, прощальный фильм венгра Беллы Тары «Туринская лошадь» и, наконец, 4.44 «Последний день на земле» Абеля Феррары. Фильм «Феррары» оказался самым незамеченным, но при этом, возможно, самой тонкой, ненавязчивой зарисовкой апокалипсиса. В нем нет никакой тяжеловесности. Планета буднично прощается с жизнью. Друзья заходят в последний раз друг к другу в гости, созваниваются с родственниками по скайпу, исступленно занимаются любовью. Виды нью-йоркских улиц и лофтов Феррара монтирует с хроникой египетских восстаний. Таким изящным образом он избегает нужды в спецэффектах. А вам, Дмитрий, насколько я знаю, все-таки понравилась «Туринская лошадь» Беллы Тары.
Да, я не готов согласиться с теми нашими знакомыми, которые называют «Туринскую лошадь» лучшим фильмом десятилетия. Но, конечно, это фильм из великой эпохи кинематографа. Диск с лошадью должен стоять на полке рядом с «Земляничной поляной» или «Симеоном Столпником». Кстати, Бунюэля я вспоминал, когда смотрел последний фильм Брюно Дюмона, который возглавляет мой рейтинг. Вот видите, так получается, что все лучшее в 2011 году – это возвращение в прошлое. И Малик, и Тар, и Дюмон тут хороши как наследники, благоразумно пользующиеся состоянием, которое получили. У вас, Борис, была возможность побывать в этом году на фестивалях в Локарно и Венеции, а я там не был и много интересного пропустил.
Мне кажется, что лучшим фестивалем года стал смотр в Локарно, который второй раз проходил под руководством нового художественного руководителя Оливье Перра. Иллюстрацией к тезису об отсутствии крупных высказываний стал местный конкурс, где практически каждый фильм был малым повествованием, своего рода рассказом. Только в основном конкурсе было 20 картин, и практически каждую из них я продолжаю вспоминать с очень большой теплотой. Отдельно хочу выделить самую одинокую планету нашей соотечественницы Джулии Локтев с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли. Это минималистичная роуд-муви про двух американцев в Грузии. Оно особенно сильно запомнилось мне в программе швейцарского фестиваля. А вот начавшаяся пару недель спустя венецианская «Мостра», напротив, показала кризис больших фестивалей, не способных разорваться между дорогостоящим мейнстримом и независимыми фильмами. Основной конкурс Венеции стал торжеством усредненного кино, стремящегося как можно сильнее понравиться буквально каждому зрителю. Такой, например, была картина британского видеохудожника Стива Маквина «Стыд». Это, пожалуй, вершина эстетического конформизма за наносным радикализмом, скрывающая попросту смехотворную манерность. Главные же открытия таились в параллельных программах. Прежде всего, «Два года у моря» шотландца Бена Риверса и «Столетие рождения» филиппинца Лава Диаса. Но их за вспышками фотокамеры и красными дорожками многие попросту не разглядели. Впрочем, в Венецию стоило приехать только ради того, чтобы увидеть восстановленный вариант «We can go home again» Николаса Рея. Евгений Замятин как-то писал, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Это относится не только к русской литературе. Ведь и самым современным музыкальным альбомом в этом году стала реконструкция «Smile Sessions», записанного группой Beach Boys в 60-е годы. А в кино аналогом этого альбома стало возвращение экспериментального шедевра Рея. Автор «Джонни Гитары» и «Бунтаря без причины» после ухода из Голливуда в течение 10 лет работал над этим фильмом, постоянно изменяя и дорабатывая его. Рассказать о нем очень сложно. Оно не похоже ни на одну предыдущую картину режиссера, как и вообще на какое-либо другое кино. Это помесь Годара, самого радикального периода, с поздней прозой Джойса. Рэй вместе со своими студентами снимал на видео, ручную камеру и на пленку постановочные документальные сценки, а затем как диджей свел их, проецируя одновременно на экран и снимая уже его. Ничего подобного я не видел в своей жизни. На следующий год запланированы показы этого фильма по миру и, надеюсь, издание на DVD. К слову, и в Локарно можно было вместо нового кино целыми днями проводить время на ретроспективе Винсента Минелли, великого американского автора мюзиклов и мелодрам, про которого написал книгу бывший главный редактор «Кае дю синема» Эммануэль Бюрдо.
Ну а среди моих архивных открытий этого года на первом месте кинематограф Гжегожа Круликевича, который умудрялся снимать совершенно дикие вещи в коммунистической Польше. Сейчас они наконец-то вышли на DVD. И ретроспектива Шанталя Кермана «Виеннале». А Керман вообще можно назвать человеком года. В Венеции была успешная премьера ее новой картины, а потом в Вене тщательно подготовленная ретроспектива.
И последняя вещь, которую я хотел отметить, это возвращение после долгого перерыва замечательных американских режиссеров. Так фильмом «Закрытие Венеции» стали «Девушки в опасности», не снимавшего 14 лет Вита Стилмана. Он остался верен себе и продолжает снимать остроумные разговорные комедии о серьезных подростках из высшего общества. Фильм заканчивается двойной музыкальной сценой, отсылка все к тому же Винсенту Минелли. Другой вернувшийся в профессию режиссер – это герой категории «Б» Монти Хеллман, которому во многом обязаны Джек Николсон и Квентин Тарантино. После 20-летнего молчания он снял сюрреалистический нуар «Дорога в никуда», который поначалу вызвал недоуменные отзывы, но в итоге стал одним из самых обсуждаемых американских фильмов года. На следующую свою картину режиссер теперь собирает деньги на Фейсбуке. Словом, самый оптимистичный итог года заключается в том, что сложные, необычные, парадоксальные картины таких замечательных режиссеров, как Монти Хеллман, Николас Рей и Абель Феррара, все равно продолжают находить своего зрителя.
С Борисом Нелепым мы говорили о главных фильмах и событиях 2011 года. Андрей Плахов упомянул главный скандал года. На Каннском кинофестивале Ларс фон Триер был подвергнут остракизму после необдуманных высказываний, которые были восприняты как пронацистские. Кинорежиссера Славу Цукермана эта история весьма заинтересовала.
Эта история очень показательная. Меня все время интересуют конфликты между обществом, окружающим художников, режиссеров, писателей и самими творцами. Это меня лично задевает. В общем, я когда-то тоже в каком-то смысле попадал в подобные ситуации. Кроме того, надо сказать, я в этом году видел очень мало фильмов, но, в общем-то, этот мне понравился больше всех, кажется, самым значительным явлением.
И что же вы думаете о скандале на пресс-конференции Каннского кинофестиваля?
Я просмотрел целиком пресс-конференцию, надо сказать, с не меньшим удовольствием, чем фильм. Пресс-конференция замечательная, я из нее много интересного узнал. Интересно, что никто с этой точки зрения не смотрит, никто как бы, когда критикует фон Триера за то, что он сказал, никто не смотрит на контекст. Конференция была необычайно веселая. Там хохотали от первого слова до последнего. Все, что он говорил, были шутки, причем шутки такого вот провокационно-рискованного характера, вполне естественные для такого режиссера. Был очень интересный вопрос на пресс-конференции. Кто-то спросил, вот вы такой веселый человек, похоже, и шутите все время, почему вы не делаете комедии, а делаете такие мрачные фильмы? На что он ответил, что он, в общем-то, и старается сделать комедию, а получается мрачный фильм.
Фон Триер-то шутил на пресс-конференции, а победила звериная серьезность его интерпретаторов, которые все его слова восприняли буквально и, более того, вырвали их из контекста и превратили в политическое заявление.
Комментаторы во времена Пушкина и Лермонтова это называлось чернь. То самое светское общество, которое ненавидит художника за то, что он художник. Я не говорю, что для художников должны быть другие законы, чем для остальных людей, но получается, что именно другие законы только в обратную сторону. Например, Полянского судятся чуть ли не полжизни за преступление, которое 90% населения могло бы совершить без того, чтобы кто-то это даже заметил. Но Полянскому это не простилось, поскольку был самый успешный режиссер в это время. Сейчас также не прощается фон Триеру высказывание, которое, если вырвать из контекста, то даже и тогда, в общем-то, выглядит скорее как шутка, чем серьезное высказывание. Могу предположить, что большинство из тех, кто его осуждает, вообще и не видели контекста, не видели эту пресс-конференцию, а судят отдельно вырванные фразы. И когда человек говорит «я нация», если это процитирует просто как «я нация», то, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но для этого на художнике, для этого существует контекст, в котором совершенно очевидно, что в действительности говорит он прямо противоположное.
То есть это триумф черни?
Да, к сожалению, триумф черни не впервые в истории искусства. Это достаточно типичная ситуация.
Но, с другой стороны, все, в общем, кончилось довольно хорошо, и меры, которые были приняты по отношению к режиссеру, достаточно условные, и все, я думаю, сейчас понимают, что ситуация не настолько серьезна, как это казалось в первый день после пресс-конференции.
Когда окончательно судят, наверное, больше вдумываются в реальность, и, наверное, те, кто судили, в конце концов, посмотрели целиком всю пресс-конференцию, и очевидно, что проблема высосана из пальца.
Почему вас увлек фильм «Меланхолия»? Что вам в нем показалось интересным?
Ну, прежде всего, для меня произведение искусства интересно своей эстетической цельностью и выразительностью. Фон Триер очень часто раздражает в своих фильмах, так же, как и в этой пресс-конференции. Я понимаю, почему люди так эмоционально реагируют, потому что он этого и хочет. Он хочет задеть и хочет раздражить. И некоторые его фильмы какими-то своими месседжами меня тоже раздражали. А некоторые, наоборот, воспринимались как слишком интеллектуально холодные. Я вот этот фильм тоже смотрел как интеллектуально холодный, но под конец он меня настолько пронял, что на последнем кадре я заплакал. Вот, так сказать, владение искусством, причем это очень стилистически точно выстроено от первого до последнего кадра, развитие всей этой метафоры. Это очень эстетически цельный фильм. Таких очень мало, просто единицы столь совершенно сделанных фильмов.
Считает кинорежиссер Слава Цукерман. А культуролог Борис Парамонов говорит, что фильм фон Триера «Меланхолия» оказался для него сильнейшим эстетическим и вообще культурным событием года.
Фильм «Меланхолия» не столь энигматичен, как кажется. Элемент апокалиптического утопизма – вполне понятная метафора. Гибнет не земля, а кончается культура, высокая европейская культура. Причем культурные аллюзии отнюдь не сконцентрированы на последней современности, разве что свадебный лимузин, которому никак не развернуться на узких тропах старинного пейзажа. Что касается таинственной планеты с таким выразительным названием, то это просто-напросто старинная и всем известная Луна. Персонажи «Меланхолии» — люди лунного света, как сказали бы в старой России, или в сходной коннотации «декаденты». У каждого своя луна, у каждого свое горе. А замок, в котором так и не состоялся свадебный пир, он из той же декадентской литературы, из Гюисманса или Метерлинка. Единственный представитель актуальной современности, хозяин рекламного агентства, дезавуирован и покидает свадьбу. Есть, однако, в «Меланхолии» не совсем понятный элемент. Это тема двух сестер и, соответственно, двухчастное членение фильма. Учитывая, что первую сестру зовут Жюстин, сразу же вспоминается маркиз де Сад, у которого тоже две сестры, злодейка Жюстин и добродетельная Жюльет, у фон Триера Клэр. Но четкого параллелизма Саду нет в «Меланхолии», разве что Жюстин можно все-таки посчитать некой лунной Лилит, как бы призывающей планету-губительницу. Это сцена в лесу, где нагая Жюстин эротически нежится в лучах планеты, как бы ее ни называть, меланхолия или просто луна. Сцена поразительная по чисто визуальной красоте. Фильм вообще неправдоподобно, сверхъестественно, бесстыдно красив. Тут действительно пахнуло последним днем Помпея. Смотрите, пока целы ваши глаза и пока есть еще в мире художники. Завтра этого не будет. Уже сегодня этого нет нигде, кроме как у фон Триера. Он хочет выступить последним европейским художником большого стиля. Так и есть. Феллини, Бергман и Антониони умерли, Бертолуччи замолчал, и сейчас в мировом кино нет никого выше фон Триера. В фильме чувствуются реминисценции Старковского, как выясняется, оказавшего ни с чем не сравнимое влияние на сегодняшних мастеров. Визуальная красота, минимум текста и классическая музыка за кадром – вот главные элементы Тарковского, работающие у фон Триера. Даже картина Брейгеля появляется. Все, к чему он прикасается, делается у фон Триера красивым. Шарлотту Гинзбург не назовешь красавицей, но фон Триер снял ее так, что от нее не оторвать глаз. Еще раз, не будем поддаваться на апокалиптические намеки. Не земля гибнет в фильме фон Триера, а гибнет, уже погибла, высокая европейская культура. Ларс фон Триер поет ей отходную. А Америку, как известно, он не любит и ни разу в ней не бывал. А что ему там смотреть? Диснейленд? Фильм фон Триера напомнил мне поэму Бродского «Новый Жюль Верн». Тот же конец старой хрестоматийной Европы славного XIX века.
Размышления Бориса Парамонова о фильме «Меланхолия» завершили итоговое кинообозрение «На волнах свободы». Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» беседы с Николасом Ренкиным о его новой книге «Боевые разведчики» Йена Флеминга.
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В республике Тува, где в ночь на среду произошло мощное землетрясение, повреждены более 30 многоквартирных домов и Кызылская ТЭЦ, сообщили в региональном правительстве. Гражданские активисты готовы предоставить в качестве площадки для диалога оппозиции с властью круглый стол 12 декабря, сообщил сегодня один из лидеров партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Ранее необходимости начать диалог с оппозицией заявил премьер-министр России, кандидат в президенты Владимир Путин. Однако, по словам премьера, он пока не знает, с кем его вести и в какой форме. Предвыборный штаб предпринимателя Михаила Прохорова, баллотирующегося в президент России, возглавил журналист телеканала НТВ Антон Красовский. Об этом сообщили сегодня вечером информационное агентство со ссылкой на окружение Прохорова. В Киргизию завтра прибудут специалисты Межгосударственного авиационного комитета с целью расследования аварийной посадки самолета Ту-134 в аэропорту города Ош 28 декабря. Как заявил замминистра транспорта и коммуникации Республики Денис Сулайманов, пока нет информации о том, что наземная авария произошла из-за технического состояния лайнера. Власти Сирии освободили более 750 заключенных, попавших в тюрьму в ходе подавления многомесячных выступлений противников президента Башара Асада. Официальное агентство САНА сообщило сегодня, что речь идет о людях, не замешанных в кровопролитии. В Боснии спустя 14 месяцев после парламентских выборов достигнуто соглашение о формировании правительства. Об этом сообщили сегодня журналистам Сараева участники коалиционных переговоров. Командование 5-го флота США, базирующегося в районе Персидского залива, заявило, что не допустит блокирования Ирана морского нефтяного транзита через Ормузский пролив. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что Россия пока рано критиковать США за несоблюдение прав человека. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». В Британии вышла книга «Боевые разведчики» Йена Флеминга, где рассказывается об истории подразделения, которым командовал будущий создатель Джеймса Бонда. Ее автор Николас Ренкин, биограф Роберта Льюиса Стивенсона. Последние несколько лет Ренкин пишет о воинах 20 века. В беседе с Анной Асланян он говорит о роли военной истории в литературе, о том, что сделал для своей страны агент 007 и о нынешних настроениях в британском обществе.
О писательской деятельности Йена Флеминга известно следующее. Он сочинял свои книги про Джеймса Бонда, сидя на ямайской вилле и попивая джин, а в перерывах играл в гольф. Все верно, однако до того, как уехать из Британии, Флеминг занимался множеством других вещей. Работал на лондонской бирже, был корреспондентом Рейтер, служил британской короне. Последняя тема освещена в книге «Боевые разведчики Йена Флеминга», автор которой – Николас Ренкин убедительно доказывает, что знаменитый агент секретной службы Ее Величества – продукт Второй мировой войны.
Не следует забывать, что Йен Флеминг в течение 6 лет был личным помощником начальника разведывательной службы британского флота. По его собственным словам, это дало ему возможность заглянуть внутрь разведывательного аппарата. Он на практике изучил, как работает эта машина. В качестве помощника главы разведки он осуществлял связи со всеми остальными секретными службами. Все контакты были замкнуты на него. Королевскому военно-морскому флоту необходимо было дешифровать сообщения, передаваемые немецкими подводными лодками. Именно это привело Флеминга в Блетчли-парк, центр, где работали британские дешифровщики во время войны. Там, в этом центре, он получил доступ к секретной информации еще в апреле 1940 года, то есть на самой ранней стадии. Как известно, первые шифровки удалось прочесть лишь в январе того года. Он работал и со спецподразделением, занимавшимся саботажем, и со службой безопасности, которой подчинялись двойные агенты. Подводя итог своей карьеры, он сказал: «Я был допущен в самое сердце механизма разведки, видел его работу изнутри». Тем самым он познакомился с организацией, системой обработки информации, имел возможность наблюдать за взаимоотношениями между сотрудниками. В книгах про Джеймса Бонда забавно читать те сцены, которые не назовешь особенно приключенческими. Те, где он не соблазняет женщин и не играет в казино, а просто сидит у себя в кабинете. Читая их, понимаешь, это такая же контора, как и все остальные. На стол плюхаются папки с бумагами, обедать приходится в столовой с коллегами. Работа, по сути, весьма рутинная и скучная. Бонд часто представляется нам фантастическим героем. Мы склонны думать, что реализм в шпионской литературе появился лишь позже, с приходом других писателей – Лена Дейтона, Джона Ле Карре. Но у Флеминга реализма тоже хватает. По сути, он говорит о том, что шпион – обычный функционер-бюрократ, которому приходится работать с секретами, только и всего. Конечно, сочинения Флеминга – вымысел, но основанные на реальности. Примеров тому достаточно. Лектор, устройство, которое фигурирует в книге «Из России с любовью», пишущая машинка в металлическом футляре. Именно так выглядела знаменитая шифровальная машина «Энигма», разве что футляр был деревянным. Если вспомнить подлодки в шаровой молнии, то они взяты из операций, которые устраивали итальянцы в Средиземном море. Флемингу, как сотруднику разведки, это было известно из первых рук. Он общался с конструкторами ракет, знал массу вещей. Впоследствии эти знания пригодились его герою, агенту 007. Поселившись на Ямайке, Йен Флеминг купил там дом и назвал его «Золотой глаз». На этот счет имеются разные версии. Место, где стоит вилла, носит название «Аракабесса», что на тамошнем варианте испанского означает «золотая голова». Но кроме того, во время войны была разработана операция «Золотой глаз», операция по защите Гибралтара, планировавшаяся на случай, если немцы вторгнутся туда через Испанию. Флеминг активно участвовал в ее подготовке. Я читал об этом в документах, хранящихся в национальных архивах. Воспоминания о прошлом, несомненно, сыграли свою роль в его сочинительстве. Именно там, в этом доме, на северном побережье Ямайки, получившем название «Золотой глаз», Флеминг написал все свои романы о Джеймсе Бонде.
24 мая 1939 года Иэн Флеминг вошел в ресторан лондонского отеля «Карлтон» на том конце улицы Хеймаркет, где она вливается с востока в Пелл-Мелл. Галантный 30-летний человек, куривший сигарету «Морланд», походил на персонажа из романа «Вудхауса», как заметил Сирил Коннелли, столкнувшись однажды с Флемингом, одетым в синий костюм с галстуком Итонского крикетного клуба. На этот раз его пригласило на ланч некое влиятельное лицо, с которым Флеминг до этого не встречался, однако манеры Итонского колледжа и выучка Королевской военной академии в Сэндхерсте были достаточными, чтобы без усилий справиться с подобным испытанием. Ему хорошо удавалось располагать к себе старших по возрасту и по званию. Секрет состоял в том, чтобы вести себя уверенно, а не почтительно. Высокий темноволосый красавец, переломанный нос придавал ему гладиаторский вид, не расстававшийся с сигаретой, аккуратно причесанный, Флеминг был фланером и игроком, которому все быстро надоедало. Несмотря на возраст, он еще не успел найти свое место в жизни, занимался понемногу то одним, то другим и боялся как бы не попасть в неудачники. Веселый нрав и позы циничного романтика позволяли ему одерживать легкие победы над женщинами. Однако, добившись своего, он довольно быстро бросал их. Обсаженная цветами дорожка к алкоголизму уже непреодолимо тянула его к себе. Николас Ренкин. Боевые разведчики Иэна Флеминга.
Влиятельное лицо, на встречу с которым собирается Флеминг, адмирал Годфри, начальник морской разведки Британии, послуживший прототипом главы секретной службы в книгах о Бонде. Несмотря на превосходные манеры и щеголеватые наряды, образ Флеминга в этой книге слишком привлекательным не назовешь. Ренкин не скрывает того, что как личность Флеминг ему малоприятен, а легендарным агентом 007 он, если и увлекался, то недолго, будучи подростком. Тем не менее, анализировать и того, и другого в контексте их популярности – занятие интересное. Между ними немало сходств. Ренкин говорил, в частности, о патриотизме, который Бонд унаследовал от своего создателя.
Джеймс Бонд – персонаж, настроенный чрезвычайно патриотически, в этом нет никаких сомнений. Сам Йен Флеминг тоже был патриотом, всегда готовым служить короне. Он и его брат Питер Флеминг, последний закончил карьеру полковником, работали в секретных службах, один во флоте, другой в армии, и оба во время войны отдавали этому все силы, поскольку стремились не посрамить честь отца. Майор Валентайн Флеминг погиб в Первую мировую, когда Питеру еще не исполнилось 10 лет, а Йену 9. Братьям всегда ставили отца в пример, и в результате они выросли патриотами. Любые действия, способные подвести короля и державу, то, за что погиб отец, были для них совершенно немыслимы. Этот патриотизм Флеминг передал и своему герою, Джеймсу Бонду. Помню, в одном из фильмов, снятых по его романам, есть такой характерный момент. Бонд прыгает со скалы, публика замирает, и тут он, естественно, раскрывает парашют, который раскрашен в цвета британского национального флага. На премьере весь кинозал взорвался одобрительными возгласами и смехом. Подобные сцены обычно воспринимаются как шутка, а сам Бонд как пародия на патриота. Книги про Бонда были написаны во времена Холодной войны. В Советском Союзе их клеймили как западную пропаганду, каковой они и в самом деле являлись. Они – дань той эпохи. В них в радужном свете изображен союз между Британией и Америкой, объединившихся против империи зла. Америка играет там важную роль. Еще Флеминг, конечно, превозносит британский интеллект, технические достижения, британское мужество и прочее в этом роде. Словом, патриотизма этим книгам не занимать. Он присущ и многим их поклонникам, некоторые из них иначе как фанатиками не назовешь. Эти люди одержимы Джеймсом Бондом. Для них его образ прямо-таки часть национального самосознания.
Год назад было решено возродить 30-е боевое разведывательное подразделение, которым некогда командовал Флеминг. Теперь разведчики Королевской морской пехоты называют себя продолжателями дела писателя, а заодно и Джеймса Бонда. Ренкин прокомментировал британскую любовь к традициям следующим образом.
Британцам на редкость хорошо удаются маркетинг, создание брендов и пускание пыли в глаза. В моей предыдущей книге «Волшебники Черчилля» говорится как раз об этом, о том, как во времена Второй мировой войны британцы действовали обманным путем, использовали камуфляж, вводили противника в заблуждение. Сегодня это отражается в нашем умении организовывать всяческие маркетинговые кампании. Кому лучше нас удается церемонии? Кто сильнее нас любит театральные декорации? В конце концов, наш главный литератор Шекспир был драматургом. Что-что, а носить маску, создавать внешние эффекты мы умеем. Не исключено, что Джеймс Бонд сделал для британской разведки больше, чем кто-либо из настоящих шпионов. Чего стоит один этот образ, явленный всему миру? Потенциальные враги Британии наверняка думали, а что если британцы на самом деле так хитроумны, что если у них действительно попадаются такие агенты? Я уверен, что наши секретные службы всерьез считают Бонда своим соратником. Этот персонаж придает им силы и таинственности в глазах других, превращает их в некую мифическую организацию. Королевская морская пехота тоже не против брендов. Оглядываясь на собственную историю, нынешние военные говорят, да ведь мы наследники того самого подразделения, легендарного 30-го. Это были настоящие боевые разведчики, а мы чем хуже? Морские пехотинцы любят вспоминать свою историю, которая уходит корнями в 17 век. На их знамени красуется Гибралтар, за который английские солдаты сражались тогда с испанцами. Всем этим они до сих пор гордятся, а когда появляется шанс возродить какие-то традиции Второй мировой, они его тоже не упускают. И тут есть свои возможности для создания бренда. Это подразделение основал Йен Флеминг? Отлично, он наш человек. И мы обладаем такой же мощью, как его бойцы, и мы способны устрашать врага. Джеймс Бонд? Еще лучше. И мы отмечены его печатью таинственности. И мы служим его делу. Его бренд принадлежит нам. Вот такой маркетинг.
Во втором десятилетии 21 века 30-е боевое разведывательное подразделение Иэна Флеминга получило новую жизнь. Группа поддержки высадки десантных сил Соединенного Королевства сменила название на 30-ю боевую информационную группу. Ее функции – разведка, наблюдение, установление местонахождения цели, рекогносцировка – не отличаются от того, чем занимались подчиненные Флеминга. Распущенное в 1946 году 30-е боевое разведывательное подразделение было создано вновь холодным утром 13 декабря 2010-го. Это сопровождалось эффектным парадом облаченных в синюю форму пехотинцев, которых принимал в Плимуте командующий войсками Королевской морской пехоты генерал Хаус по прозвищу «Разнос». Новенькое желто-голубое знамя 30-й группы было освящено словами молитвы морских пехотинцев «Пусть нас увенчают отвага и честь, верность и храбрость». Под конец этого запоминающегося дня барабаны пробили отбой, прозвучали сигнальные трубы, и в казармах постройки 18 века в зале с высокими окнами состоялся торжественный обед. По его окончании командир только что переименованного подразделения произнес речь. Одетый в ярко-красную форму полковник Мэтт Брэдфорд Стовен объявил об учреждении новой традиции. Указав на свободное место за столом, уставленным серебряными приборами, он сообщил, что во время торжественных обедов стол всегда будет накрыт именно так, в расчете на одного отсутствующего человека, которому 30-е пожелает воздать почести. Он предложил нам поднять бокалы за первого из этих невидимых гостей. Николас Ренкин, боевые разведчики Иэн Флеминга.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» вы слушаете беседу Анны Асланян с Николасом Ренкиным, британским писателем, биографом Яна Флеминга и Роберта Льюиса Стивенсона.
Книга Ренкина «Волшебники Черчилля» «Churchill's Wizards», вышедшая 3 года назад, повествует о всевозможных военных хитростях, которые британцы применяли во время Первой и Второй мировой, от картонных танков до ложной пропаганды. Книга разошлась большим тиражом, знак неослабевающего интереса к войне. Однако Ренкина критиковали за излишнее восхваление тогдашних методов, особенно в свете его комментариев по поводу событий наших дней.
В книге «Волшебники Черчилля» проведена четкая грань между двумя разными вещами. Я говорю, во время войны обманывать врага – дело совершенно нормальное. Неважно, какими способами это делается, как говорится, на войне и в любви все честно. Обе стороны пытаются друг друга обмануть. Цель камуфляжа – отвести огонь, переключить внимание на что-то другое, сохранив таким образом жизнь своим. В конце книги, которая вышла в 2008 году, я привожу следующее соображение. Нас уверяли, что в мире появился новый Гитлер, Саддам Хусейн, и что лидеры западных государств должны взять на себя роль Черчилля. Нам рассказывали про оружие массового поражения и бог знает что еще. А потом стало ясно, что этот обман был рассчитан не на врага, а на нас самих. По-моему, тут существует огромная разница. Одно дело – обманывать врага, другое – собственный народ, если, конечно, не записывать собственный народ во враги. В той книге я постоянно привожу примеры из Первой мировой войны, цитирую Монтегю, репортера, работавшего на грани правды и обмана. Он говорил: «Придет время, и мы найдем прессе замечательное применение, будем создавать с ее помощью дымовые завесы». Не сомневаюсь, что такие случаи бывали всегда. Фальшивые истории в газетах далеко не новость. Однако здесь имела место настоящая кампания, возможно, и ее следует назвать маркетинговой, направленная на то, чтобы ввести людей в заблуждение относительно угрозы со стороны Ирака. В Америке предпринимались совершенно явные шаги с целью указать на связь между Хусейном и событиями 11 сентября. Никаких доказательств у тех, кто это утверждал, не было. Однако Америке разрешалось предполагать, что это так. Я считаю, что это обман совсем другого рода. Если воспользоваться британским выражением, в крикет так не играют. Имеется в виду честная игра, спортивное достоинство, равные условия, подчинение судье, определенные правила. Там же ни о какой честной игре речь не шла. Это были грязные дела. Так я и написал в той книге. В ответ последовало множество возмущенных комментариев от читателей, среди которых были и те, кому книга понравилась, но заключительные слова вывели их из себя. Мои доводы были таковы. Послушайте, не всякая война Вторая мировая, не всякий враг Гитлер и не всякий лидер Черчилль. Разве мы вступаем заново во Вторую мировую войну? Нет, обстоятельства тут совершенно другие. Театральные представления, которые разыгрывали британские силы перед немцами, в тех ситуациях были совершенно уместны. Все, что я пытался сказать, никаких аналогий тут провести нельзя. Невозможно сравнивать Вторую мировую войну с войной в Ираке, развязанной в 2003 году.
В 1987 году Николас Ренкин опубликовал книгу «Сундук мертвеца», биографию Роберта Льюиса Стивенсона, написанную в форме травелога. Результатом его путешествий по Европе, Северной Америке и Тихоокеанскому бассейну в поисках следов знаменитого писателя стал портрет, написанный с любовью и полный колоритных подробностей. Казалось бы, в авторах «Острова сокровищ» и «Шпиона, который меня любил» трудно углядеть что-либо общее. Ренкину это удалось.
Работая над этой книгой про Яна Флеминга, я заметил вот какую вещь. Он, как и Роберт Льюис Стивенсон, был внуком шотландца, который сам, благодаря одним лишь своим способностям, вышел в люди и заложил основы фамильного состояния. Процитирую слова Стивенсона: «Мы выбрались из полной неизвестности во мгновение ока». То же произошло и с семейством Флемингов. Его дед вырос в бедности, а в конце концов основал собственный банк и разбогател. Сказался финансовый гений. Отец стал членом парламента. Будущее третьего поколения было обеспечено. Братья Питер и Йен родились в богатой семье. Их отправили учиться в престижный Итон. Похожая семейная история и у Роберта Льюиса Стивенсона. Его дед был гениальным инженером, женился на дочери хозяина фирмы. Его сын пошел по той же линии и построил множество маяков по всему миру. Третье поколение могло пожинать плоды этих трудов, посвятить себя искусству, сочинительству, живописи. Тут наблюдается одна и та же схема. Первое поколение зарабатывает деньги, закладывает основы, второе этот успех закрепляет, а затем наступает неожиданный расцвет творческих талантов. Им обоим, и Флемингу, и Стивенсону, был свойственен определенный вуайеризм. Так часто бывает с писателями. Им интереснее наблюдать за действиями других, чем самим в них участвовать. Стивенсон, который всю жизнь болел, был первым, кто описал действие, как оно есть, с физической точки зрения. Это отмечал еще Генри Джеймс. В романе «Похищенный» Стивенсон изображает физическую усталость, боль, трудности, с которыми сопряжен побег. До того подобных описаний в литературе не встречалось. Впрочем, одним вуайеризмом дело не ограничивалось. Сохранилось письмо Стивенсона, в котором он говорит о своем желании командовать кавалерийским отрядом. Он, мечтавший о военных приключениях, так и пишет: «Хотелось бы мне скакать во главе отряда кавалерии, оборачиваясь назад в седле, видеть за собой пылающую долину, видеть своих людей, которых я вывожу из-под огня». Ему было присуще романтическое представление о войне. Представляете, он харкал кровью, лежал в постели, тяжело больной, и рвался к действиям. Что же, таковы писатели, когда все время проводишь за письменным столом, как тут не начаться фантазиям о войне, любовных приключениях, полетах и тому подобных вещах. Итак, если Стивенсон предавался фантазиям о том, как поведет кавалерию в атаку, то Флеминг, если угодно, создал собственную кавалерию. Точнее, то самое боевое разведывательное подразделение, можно сказать, сделал следующий шаг. Сам он, будучи командиром, в боевых действиях участия, разумеется, не принимал, но посылал людей на задания, подталкивал их к тем событиям, которые впоследствии послужили ему материалом для книг.
Если Ренкин и преувеличивает сходство между двумя писателями, то явно потому, что ему не терпится вернуться к Стивенсону, на которого он часто смотрит под неожиданным углом.
Сейчас, опять глядя на эту биографию Стивенсона, я вспоминаю, что сюда вошло немало сведений о военной истории. Как я уже говорил, он хотел быть солдатом, рвался в бой, сильно интересовался войнами. «Мое призвание — быть солдатом. Почему я не солдат?» — так он нередко говорил. Он и взрослым любил играть в солдатики, даже написал эссе об этом занятии. Так вот, работая над его биографией, я двигался по его следам и оказался во Франции, где он жил и путешествовал, и где впоследствии разворачивались сражения Первой мировой. Мне показалось интересным сравнивать то, что писал об этих местах Стивенсон, и то, что происходило там после него. Так и получилось, что военная тема постоянно возникает в книге. У меня сложились два контрастирующих друг с другом образа Стивенсона. С одной стороны, постоянно хворающий писатель, с другой – жажда действий и страсть к приключениям. Не следует забывать, что он жил в эпоху активного распространения империализма. Многие путешествия приводили его в места, либо недавно колонизованные, либо те, которым вот-вот предстояло сделаться колониями, а иногда и в такие, где происходили конфликты на этой почве. Он писатель той, имперской эпохи. Думаю, я не зря включил в книгу о Стивенсоне элементы военной истории. Они в моих глазах прочно связаны с его жизнью и интересами. Сам он увидел боевые действия лишь за несколько месяцев до смерти. Он жил на Самоа, где разгорелась война. Увиденное произвело на него самое, что ни на есть, гнетущее впечатление. Он был разгневан и одновременно впал в депрессию. На его глазах происходило бессмысленное насилие, людям отрубали головы, и он, наблюдая все это, был вне себя. Однажды ему пришлось помогать при операции, во время которой раненый умер. Он сам вызвался ассистировать, подавать хирургу инструменты. Несмотря на то, что Стивенсон отличался нервным, чувствительным характером, боялся крови, в тот раз он проявил стойкость и выдержал испытание.
Генри Джеймс писал о Стивенсоне в 1887 году. Если бы его судьба сложилась иначе, он мог бы стать летописцем знаменитых компаний, автором великих батальных полотен. Проживи Стивенсон дольше, конец Первой мировой почти совпал бы с его 68-летием. Возможно, он написал бы историю той войны, подобно Киплингу или Конан Дойлю. Интересно, как бы воспринял он военные действия в Ландреси? В той части путешествия внутрь страны, которая посвящена Ландреси, молодой Стивенсон немало говорит о призывной музыке военных барабанов. Звонкая дробь проникает в самое сердце человека и вливает в него то безумие, ту безотчетность порывов, которую мы со свойственной нам напыщенностью зовем героизмом. Ироническим ответом его может служить негероическая подробность в киплинговской истории полка, где служил его погибший сын. Один из полковых барабанов можно было видеть и слышать на главной улице Ландреси после наступления сумерек. Он был надет на ногу артиллерийской лошади, которая наступала на него при выдвижении батареи на юг. Николас Рэнкин, «Сундук мертвеца».
Интересно то, что Стивенсон по ходу своей писательской жизни становился все большим и большим реалистом. Когда пишешь о войне, это, на мой взгляд, важное качество. В книге о подразделении Флеминга я пытался придерживаться именно этой линии и говорить о войне как можно более реалистично. Мне хотелось показать войну без прикрас, объяснить. Она бывает ужасна, бывает комична, бывает абсурдна. Люди то и дело совершают глупости, что-то все время идет не так. Чаще всего в войне нет ничего героического. Мое поколение, я родился в 1950 году, выросло на рассказах о войне. Наши родители участвовали во Второй мировой, их родители в предыдущей войне. В детстве мы смотрели патриотические фильмы, слушали рассказы ветеранов. Но самим нам было совершенно не до того. Нам исполнилось 18 в 1968. Какая там война? Любовь и мир. Занимайтесь любовью, а не войной. Такие лозунги были у нашего поколения цветов. Нас интересовала не служба в армии, а сексуальная революция. Военные действия занимают меня не сами по себе. Обычно я пишу о людях, которые по тем или иным причинам оказались в них втянуты, не будучи профессиональными военными. Война интересна как время крайностей, напряжение сил, давление обстоятельств, проявление лучших и худших сторон человеческой натуры, драматических событий. Сейчас все без умолку твердят о кризисе, о крахе еврозоны и тому подобной ерунде. Оглянитесь вокруг, разве это кризис? Мы живем в обществе, на удивление благополучном, а кругом только и кричат: «Ах, какой ужас, нам понизили зарплату». Какая чушь! Вы что, серьезно? Можно подумать, будто вокруг царит людоедство. Разве наше положение так уж отчаянно? Разве люди роются в мусорных баках в поисках еды? Нет, здесь никто не голодает, не убивает друг друга из-за куска хлеба. Какой же это кризис? Вызывает тревогу другое соображение. Что, если наш интерес ко Второй мировой войне на самом деле является предзнаменованием новой катастрофы? Что, если мы чувствуем, нечто подобное должно произойти снова? Что, если наш ужас связан с пониманием? Единственный выход из нынешней ситуации – очередная мировая война.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Анны Слонян с писателем Йеном Ренкиным. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».